Здравствуйте, сегодня понедельник, 4 июля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Новыми жертвами агрессии России против Украины стали мирные жители не только в Украине, но и на территории самой России. Что стало причиной беспорядков в Каракалпакстане, которые привели к гибели почти 20 человек. Лучший вратарь континентальной хоккейной лиги прошлого сезона Иван Федотов насильно отправлен в Северодвинск для прохождения срочной воинской службы. Также сегодня.
По меньшей мере, половину моей творческой жизни я не читал ничьих теорий и никаким теориям не следовал. И это, как мне кажется, единственный возможный способ, которым можно учиться театру. Не следует начинать с теории, а надо делать собственные пробы и эксперименты.
Умер выдающийся британский режиссер Питер Брук. Сегодня уже 131-й день агрессии России против Украины. Минувшие выходные вновь принесли трагические известия о жертвах среди мирного населения, но на этот раз не только на территории Украины, но и в Российской Федерации, в Белгороде. К случившемуся в Белгороде я еще вернусь, а пока о том, что происходит в Донбассе. Украинские войска оставили город Лисичанск в Луганской области, а министр обороны России Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину о полной, по его словам, оккупации этой области Украины. Оккупацию Шойгу интерпретировал как освобождение. А вот что из Донецкой области передала сегодня утром корреспондент телеканала УА-ТВ Алена Грамова.
Мы вчера побывали на месте массированных обстрелов Славянска, ну и по словам главы военной администрации городской Вадима Ляха, и, конечно, сами работая на Донбассе, такого еще обстрела города мы не видели, хотя город обстреливается уже последнюю неделю. Этот обстрел забрал жизни 6 мирных жителей, жителей Славянска, 19 человек получили ранения. Также есть цифра о пострадавшей городской инфраструктуре, 40 жилых домов получили разрушения или повреждения, но сейчас еще оценки продолжают проводить местные власти, поэтому эта цифра может измениться. О погибших расскажу, мы знаем о целой погибшей семье, где в этой семье был 11-летний ребенок. Вчера было действительно 15 очагов возгорания, спасатели только успевали наполнять автомобили и тушить пожары. Мы побывали на нескольких локациях и, конечно, общались с людьми, которые живут в населенных пунктах вблизи Славянска и в самом Славянске, которые пострадали, и пообщались с человеком, с соседом одного из частных домов. Дом этот горел, и прошу послушать свидетеля этих событий.
Обстреляли те, которые, блин, пытаются нас завоевать. Влупили в жилой дом, тут был магазин, люди скупляли, все нормально, все хорошо. И нате, пожалуйста, вам прилетели. По мирным людям. Слава богу, никого не было, они успели выехать.
На сегодняшний день мы знаем, что в городе по-прежнему находится около 20 тысяч мирных жителей. Вот вчера вечером около 19:00 также был обстрелян город Краматорск с реактивной системы залпового огня «Смерч», так же, как и Славянск. Знаем о разрушениях поликлиники и нескольких жилых домов. Знаем о том, что пострадала одна женщина, но ей быстро оказали всю первую необходимую помощь. По словам главы области Павла Кириленко, все больше все-таки начинают страдать города, которые находятся вдали от линии соприкосновения, города, которые находятся в тылу, такие как Доброполье, здесь уже неоднократно были обстрелы. Такие города, как Константиновка, населенный пункт Алексеева, Дружковка, также вчера попал под обстрелы, которые также находятся в тылу. И по-прежнему 45% области находится под контролем вооруженных сил Украины, и два тяжелейших направления так и остается. Это направление Святогорск-Славянское, либо Лиман-Славянское, здесь идут бои. Ну и также после тех событий и той информации, которую мы знаем относительно Лисичанска и его временной оккупации, также это направление остается тяжелым. Ближайшие города Донецкой области, которые там находятся, это Солидар и Северск, они находятся под постоянными обстрелами. Бахмутский район на сегодняшний день самый небезопасный, со слов главы области. И вот отсюда также необходимо проводить срочную массовую эвакуацию.
Передавала корреспондент телеканала УА-ТВ Алена Грамова. В Белгороде в ночь на 3 июля по меньшей мере 5 человек, по последним данным, погибли, еще несколько получили ранения в результате серии взрывов в центре города. Двое пострадавших, среди них один ребенок, находится в тяжелом состоянии, трое погибших были гражданами Украины. Повреждены или полностью разрушены десятки домов. В первоначальных сообщениях в российских СМИ со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова говорилось о серии громких звуков, после чего загорелись дома. А вот что в интервью российским телеканалам об этих звуках говорили очевидцы произошедшего.
Проснулись от того, что первый был взрыв, второй взрыв, ну то есть я уж как бы проснулась, а на третий взрыв вылетели просто стекла. Крыша, стекла, я, конечно, испугалась, начала будить ребенка. И схватила ее, и мы просто поползли, можно сказать, по стеклам, вплавь пошли. Я ее начала вытаскивать.
И еще одно свидетельство.
Второй, третий, четвертый, пятый маленький взрыв. И потом мы увидели что-то в форме салюта. И потом краснеет небо, звук винта, свист в ушах и просто огромнейшая вспышка.
3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода со стороны Украины. Вот что он сказал.
Сегодня одна из самых тяжелых ночей для Белгорода. Украина нанесла удар 3 неуправляемыми ракетами .ку. Все ракеты, благодаря слаженной работе нашей ПВО, были сбиты, но частично получив разрушение, одна из ракет упала на жилой квартал и произошла детонация, произошел взрыв. Есть многочисленные разрушения, раненые и погибшие.
Говорил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В соцсетях появились фотографии обломков, находящихся на вооружении Украины, ракеты системы .ку, хотя, по данным издания «Инсайдер», были найдены обломки российского зенитного комплекса «Панцирь». Подтвердить достоверность этой информации очень сложно. Украинское военное командование не комментирует события в Белгороде, как, впрочем, не комментировало и произошедшие ранее. В Белгородской области и в других российских регионах пожары и взрывы на складах боеприпасов и на нефтебазах, снабжающих горючим российскую бронетехнику в Украине. Помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем посте в социальных сетях предложил несколько объяснений взрывов в Белгороде. По его мнению, это, во-первых, могла быть, цитата, «атака России своих городов собственными ракетами в качестве провокации, чтобы обвинить Украину в обстреле российских городов и сорвать поставки западного оружия», конец цитаты. Вторым возможным объяснением случившегося Подоляк назвал низкую квалификацию операторов российских ПВО, и третье, как он выразился, обязательная карма, потому что зло всегда имеет последствия. Важно отметить, что удар по Белгороду был нанесен не ракетными системами залпового огня, поставленными Украине, Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО. Напомню, что одним из условий передачи такого оружия было обещание Киева не обстреливать этим оружием российскую территорию. От себя добавлю, что считаю неприемлемыми комментарии по поводу гибели мирных, подчеркну, мирных жителей, где бы это ни произошло, в духе «почувствуйте на себе то, что чувствуем мы». Ну а ответ на вопрос «произошло бы то, что произошло в Белгороде, если бы не российское вторжение в Украину 24 февраля», дайте себе сами. Ну а пока Сергей Шойгу отчитывается о завершении оккупации Луганской области, власти так называемых ДНР и ЛНР проводят принудительную мобилизацию, чтобы пополнять ряды так называемой народной милиции, несущей, как известно, на фронтах большие потери. Жительница Макеевки в оккупированной части Донецкой области выложила в социальных сетях запись момента, когда ее мужа местные силовики пытаются насильно доставить в военкомат. Примечательно, что один из них указывает на пометку «военнообязанный» в украинском паспорте того, кого они хотят отправить на фронт воевать за так называемую ДНР.
Вы уже все задолбали своей войной, позабирали всех мужиков, всех ребят, уже половина попохоронили, мы, зятя, брата, всех на свете уже, блядь, один остался, ребенок инвалид у нас, ничего, а он не будет воевать, понятно, нет, никакой военкомат, он никуда не поедет, он же вызови полицию. И что?
Это паспорт Украины, я гражданин
Украины. Он гражданин Украины, отдай паспорт, я сказала. Ребят, смотрите, что вытворяют. Паспорт отдай, паспорт отдай. Он гражданин Украины, понятно? И что? И что? Военное положение объявлено в Украине, там, не подконтрольной вашей республики. Одни, значит, воюют, они ездят, забирают, ты смотри. Что это такое? Проверили документы, до свидания. Прописка есть и до свидания. Выписывайте тогда ему этот повестку. Что ж вы забрали документы? Все, отдал документы, мы пойдем. А чего это ты должен забирать его?
Это был момент попытки принудительной мобилизации одного из жителей города Макеевка в оккупированной части Донецкой области. Ну а еще одним потенциальным участником боевых действий в Украине может стать хоккейный вратарь Иван Федотов, которого задержали во время индивидуальной тренировки в Петербурге. 25-летний Федотов был насильно доставлен в военкомат по подозрению в уклонении от воинской службы и немедленно отправлен для прохождения этой службы в город Северодвинск в Архангельской области. А буквально месяц назад вратарь выигравшего Кубок Гагарина клуба ЦСКА, вратарь сборной Олимпийского комитета России на Олимпийских играх в Пекине Иван Федотов получал приз в номинации «Лучший вратарь континентальной хоккейной лиги». Председатель Федерации хоккея России Владислав Третьяк вышел тогда называть победителя в этой номинации.
Но очень трудно определить, кто лучший, но я бы выбрал, конечно, Ивана. Почему? Потому что он действительно был героем на Олимпиаде, и мы ему благодарны, что мы выиграли серебряные медали. Это его большая заслуга. И, наверное, ЦСКА тоже скажет, что весомый вклад, наверное, внес Иван. Я не знаю, пускай не обижаются другие вратари, но я бы ему отдал этот приз, потому что он действительно достоин сегодня этой награды. Спасибо.
Владислав Александрович, у вас прямо глаз алмаз. Открывайте, пожалуйста.
Пожалуйста, посмотрите заветное имя в конверте.
Иван Федотов.
Я знала. Иван, проходите, пожалуйста, на сцену.
Федотов, ЦСКА, Москва.
Итак, это был фрагмент церемонии награждения Ивана Федотова призом лучшего вратаря КХЛ минувшего сезона, но стоило Федотову отказаться продлевать контракт с ЦСКА и подписать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Филадельфии, как выяснилось, что Федотов уклоняется от срочной службы. Его схватили и отправили в часть. Насколько я знаю, с армией нынешний клуб ЦСКА связывает сейчас только название, хотя в советские времена игроки клуба проходили там воинскую службу. Примечательно, что сейчас старшим тренером ЦСКА является Сергей Федоров, который в 1990 году, будучи офицером советской армии, во время поездки сборной СССР в США на игры «Доброй воли» в 1990 году попросту сбежал, читай, дезертировал по советским законам, чтобы подписать контракт с Детройтом, с которым он потом выиграл 3 Кубка Стэнли. До него такой побег совершил годом раньше только Александр Могильный, тоже потом яркая звезда НХЛ. Обоих, правда, потом в России простили. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На прошлой неделе прозвучало заявление о планах Европейского Союза запретить импорт российского золота. Запрет на российское золото – яркий заголовок, но экономист, бывший заместитель министра финансов, бывший первый заместитель председателя правления Центробанка России Сергей Алексашенко не считает эффективной эту, как, впрочем, и многие другие санкционные меры США и ЕС против России. Давайте послушаем его мнение.
В принципе, ни одна из стран Большой Семерки в российском золоте не нуждается. В общем, золото используется либо как монетарное золото, как инвестиционный актив, либо в ювелирных изделиях. Соответственно, Россия не самый крупный производитель золота в мире. Золото – товар достаточно ликвидный, распространенный. Поэтому, если кому-то из Большой Семерки нужно купить золото, то они найдут, где купить. Но то же самое касается России. Если России нужно куда-то продать будет золото, то она его сможет продать. Не надо забывать, что крупнейшим рынком для по потреблению золота вот именно в неинвестиционных целях является Индия. И с Индией у России все хорошо, отношения хорошие, она и нефть российскую покупает. Ну а если еще и нужно будет на золото дать скидку, ну то совсем будет замечательно. Общая сумма там продаж золота в России, если предположить, что Россия продает все золото, которое добывает, то где-то там 18-19 миллиардов долларов в зависимости от цены золота. Ну понятно, что не бог весть какая сумма. Вот. С другой стороны, если Россия не сможет продавать золото, ну, оно потеряет вообще всякую ценность, да, потому что золото, как и любой другой товар, имеет ценность, если за него кто-то готов заплатить. Если предположить, что США каким-то образом договорятся с Индией, что Индия не будет покупать российское золото, ну, тогда маленький сектор российской экономики столкнется с проблемами, но там нет никаких длинных производственных цепочек, да, там нет никаких технологических изделий. Поэтому даже вот если это вдруг и получится сделать, то удар будет очень слабый. Любые другие идеи, которые сейчас витают в воздухе, они тоже достаточно очевидны, они обсуждались заранее. Установить какой-то потолок на цену, установить пошлины на нефть, на российскую и так далее. Но все это может работать только в том случае, если к политике санкций присоединятся, ну, как минимум две страны, это Индия и Китай, да, которые являются крупнейшими потребителями и импортерами нефти. И если они присоединятся, то тогда, конечно, у России возникнут проблемы. Все остальное я пока плохо понимаю, как это будет работать. Мы же видим, уже 4 месяца пытаются тем или иным способом, ну, хотя бы Индию присоединить к санкционной политике, к санкционному какому блоку, ну, не получается. Потому что, ну, это тоже хорошо непонятно. В конце концов, каждый лидер каждой страны в первую очередь защищает свои собственные интересы. И мы это хорошо видим и на примере там Германии, на примере Франции, на примере Италии, на примере США. Да, поэтому, конечно, единство в политике – это хорошо, но, как это, своя рубашка всегда на ближе к телу.
Это было мнение экономиста, бывшего заместителя министра финансов России Сергея Алексашенко. Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила сегодня, что в ходе протестов в республике Каракалпакстан, которые вспыхнули на прошлой неделе в связи с планами ограничить автономию этого региона, были убиты не менее 18 человек. Предложенный недавно проект поправок к Конституции Узбекистана предлагал, в частности, исключить положение о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основе результатов всеобщего референдума. Моя собеседница, журналист Шахида Тулаганова, регулярно освещающая события в странах Центральной Азии. В чем главная особенность вот этого региона? Почему потребовалось Мирзиёеву вносить какие-то поправки в Конституцию относительно его статуса?
Вот это вопрос, на который очень тяжело ответить. Зачем вообще начался вопрос обсуждения статуса Каракалпакстана? Мне кажется, любой человек, который занимался разработкой этих поправок, наверное, должен был понимать, что это бомба замедленного действия. В данном случае произошло не замедленного, а незамедлительного действия. Вопрос Каракалпакстана всегда стоял достаточно, ну, в Узбекистане остро, но так как в Узбекистане вообще никакого политического обсуждения нет. Каракалпакстан – это приблизительно 40% территории нынешнего Узбекистана. Это была не только автономная республика, это была республика, которая, в принципе, должна была быть в какой-то момент независимой, которой она и была. И как бы во время бывшего президента Ислама Каримова как бы был договорен, что может быть там Узбекистан будет внедрять больше, ну, как бы экономических инвестиций в регион и так далее. Их не было. Во время Мирзиёева ситуация немного поменялась и стало больше внимания уделяться Каракалпакстану. Это аграрная, в принципе, часть страны, где земледелие зависит от воды, а воды в Центральной Азии мало. И тем более, что когда две реки, Амударья и Сырдарья, истощены из-за экстенсивного хлопководства, не только в Узбекистане, в соседних странах, до Каракалпакстана доходит очень мало воды. Естественно, в какой-то момент земледелием пришлось сократить. Более того, регион рядом с Аральским морем, который высохло, да, ну, узбекская часть Аральского моря высохла, естественно, это уже большая экологическая катастрофа, естественно, поднимается уровень раковых заболеваний. Ну и более того, что каракалпаки, они были независимыми, когда еще Советский Союз только основывался, да, вот в какой-то момент они были частью Казахстана, потом стали независимой какой-то республикой в составе Советского Союза, ну а потом советские власти решили их вот как бы передать в Узбекистан на статусе автономии. Это неправильно убрать у народа надежду и желание самоопределиться и стать независимым вот таким вот грубым, абсолютно топорным способом. Конституцию уже меняли несколько раз в Узбекистане, потому что бывший диктатор Ислам Каримов, он отмотал все свои сроки, а потом ему захотелось еще. Конституцию опять поменяли с 5 лет на 7, обнулили срок. Ну, как в России, в принципе, одна и та же схема работает везде. Тут тоже человек 2 срока уже отбыл, и, понимаете, уходить не хочется. Надо поменять Конституцию. Хорошо, из 5 лет до 7, значит, обнуляем срок, можем выбираться снова и так далее до бесконечности. Причем здесь был Каракалпакстан, вообще непонятно. Никак. То ли он хотел просто, или люди, которые рядом с ним хотели утвердить как бы такую вот эту вот, знаете, территорию Узбекистана, как она сейчас есть, не оставив Каракалпакам никакого выбора, то ли это была какая-то абсолютно провокация, которая, естественно, вот вылилась в такое безобразие.
Тот факт, что сразу столько людей вышли на улицу стихийно, для Узбекистана это что-то по-настоящему из ряда вон выходящее?
Ну, для Узбекистана это беспрецедентно, потому что последние протесты в этой стране происходили в 2005 году в мае, когда люди были просто расстреляны в избежании. Люди просто не учли каракалпаки, более такие решительные, более смелые. Это во-первых. А во-вторых, реально всех достало уже. Потому что репрессии шли против активистов каракалпакских многие годы. Были, а им разрешали флаг свой поднимать очень часто, что у них есть свой флаг. То есть любого человека, кто поднимал вопрос о независимости Каракалпакстана, его просто или избивали, или сажали, и так далее. Поэтому тут, когда уже так в открытую и нагло были предложены поправки в Конституцию, естественно, уже народ не выдержал. Тем более, что стали забирать самых главных активистов. Более того, узбекские власти отреагировали абсолютно типично всегда. Значит, вырубаем интернет, вырубаем сотовую связь, блокируем регион, чтобы никто не туда не попал. То же самое было в Андижане. Вот. И какая-то информация, которую мы черпаем оттуда, в принципе, идет из оппозиционных каракалпакских источников. Количество жертв, которые сегодня наконец-то огласили узбекские власти, я этому не верю, потому что исходя из того, что у них, скажем так, где-то 200, они говорят, не помню сколько точно, раненых, скорее всего, будет больше. Вот. Узбекские власти обычно занижают статистику, причем не стесняются в этом. В это время мы видим президента, который аж два раза слетал за все это время в Нукус, столицу Каракалпакстана, для того, чтобы чем-то поговорить, как-то успокоить. И его фраза: «А что же вы мне не позвонили, не рассказали о своих проблемах», меня просто умилило. Я думаю, ну что ж теперь, по каждой проблеме президенту лично звонить? У нас, в конце концов, в Узбекистане когда-нибудь заработают государственные институты и будет работать какая-то система государственности, которая не зацикливается только на президенте, а есть еще и другие органы, парламент, например, которые есть и нет, непонятно, и будут нормально работать органы госуправления на местах, понимаете, на местах, и не будет вот эта вот игра так называемую демократию, когда в Каракалпакстане есть свой парламент, Джохаргукинеш, но мы же все прекрасно понимаем, что ни в один орган такого рода в Узбекистане не проходят свободные демократические выборы. Поэтому говорить, как президент сказал, что ну это же от парламента Каракалпакстана шло такое предложение, я поднимаю брови и говорю: да вы что? А у народу спросили?
События в Каракалпакстане, в Узбекистане, комментировала журналист Шахида Тулаганова. Вчера стало известно о смерти выдающегося британского театрального и кинорежиссера Питера Брука. Ему было 97 лет. Брук получил известность благодаря постановкам пьес Шекспира в Королевском шекспировском театре. Он снял фильмы «Король Лир», «Трагедия Гамлета», «Повелитель мух», «Семь дней, семь ночей», «Модерата Кантабили». Два последних фильма были номинированы на «Золотую пальмовую ветвь» Венецианского фестиваля. В Париже Брук основал Международный центр театральных исследований. Питер Брук – двоюродный брат советского режиссера, многолетнего руководителя Московского театра «Сатиры» Валентина Плучика. В 2008 году мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер взял у Питера Брука интервью перед премьерой в Цюрихе его моноспектакля «Почему, почему», посвященного творчеству Всеволода Мирхольда. Фрагмент этого интервью мы предлагаем вашему вниманию.
Мирхольд принципиально изменил представление о том, чем может быть и должен быть актер. Даже ко времени, когда я начинал в Лондонском театре, хорошим актером считался тот, кто мог играть, так сказать, от шеи вперед, то есть только лицом. Это означало, что вся вселенная человеческого тела была отброшена как ненужная. Наибольший вклад Мирхольда в развитие театра в том, что он показал, что все тело не просто является выразительным средством, как, например, в танце, а есть тотальное выразительное средство театра во всем. В раскрытии темы, в тексте, концепции автора, во всем. Все тело актера целиком можно сделать инструментом выразительности театра. Мирхольд сформулировал нечто, что было вроде очевидно, но о чем никто как будто не догадывался. Театр есть театр.
is theater.
Если это понять, то становится ясно, что представления о театре как о подражании жизни в корне не верны. Эти и другие идеи Мирхольда постепенно, шаг за шагом, завоевали мир. В различных формах, через работы многих, они, эти идеи, распространились и стали неотъемлемой частью современного театра. Что касается меня лично, то важно отметить, что по меньшей мере половину моей творческой жизни я не читал ничьих теорий и никаким теориям не следовал. Когда я ставил пьесу «Марат Сад» в Нью-Йорке, ко мне подошла женщина и спросила: «О, вы интересуетесь Арто?» Я сказал, я никогда его не читал. Это было то время, когда я начал читать тексты Мирхольда и Станиславского, и что мне показалось удивительно интересным, это то, что все, что я понял и нашел на своем эмпирическом пути, я нашел и в этих текстах. И это, как мне кажется, единственно возможный способ, которым можно учиться театру. Не следует начинать с теории, а надо делать собственные пробы и эксперименты. И эти мои опыты заложили главный камень в мой фундамент, позволивший понять и открыть: да, вот он, Мирхольд, мой брат.
Мирхольд is the only true martyr in the history of theater.
Для меня Мирхольд – единственный настоящий мученик в истории театра, во имя театра. Его преследовали и казнили за его цельность и чистоту в поисках истинной жизни на сцене. Он был инкарнацией, воплощением революции. И он не понимал и не мог поверить, что революция может уничтожать сама себя и что она проглотит его самого. Но именно это и произошло. Мы сегодня видим, что театр может принимать много различных форм. Мы должны понимать все эти формы и пользоваться ими. Мы не имеем права просто так отказываться от какой-либо из них. Но все же. Часто, когда мы применяем те или иные формы, мы понимаем, что они, вероятно, уже ничего не значат. Возможно, они работали когда-то в советском театре, или у Мирхольда, или у Гордона Крэга, или в английском театре, но это само по себе не имеет для нас значения. Что важно, так это только то, возникает ли в нашей работе жизнь, здесь и сейчас. И главный вопрос при этом – имеет ли избранная форма хоть какое-либо значение? Я умею и могу все. Я могу, например, проделать биомеханические упражнения. Но зачем? Почему? Значат ли они что-нибудь? Возможно, нет. Но возможно, что и да.
Это был фрагмент интервью, который корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер взял в 2008 году у режиссера Питера Брука. Выдающийся британский режиссер Питер Брук умер в Париже в возрасте 97 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.